капитан Ваймс постучал. Очень неуверенно, поскольку каждый удар эхом отдавался у него в черепе. «Войдите!» Ваймс снял шлем, запихал его в сгиб локтя и толкнул дверь. Она отворилась со скрипом, распилившим его мозг напополам тупой пилой. В присутствии волчьего Вунза он всегда чувствовал себя неловко. Если уж на то пошло, в присутствии Патриция он тоже ощущал неловкость, но то совсем другое. Там вступали в действие природные инстинкты. Ну и обыкновенный страх, конечно. В то время как Вунза он знал с раннего детства, которое протекало в тенях. Уже тогда этот пацан подавал большие надежды. Нет, в главарях банды он не ходил, силенок не хватало, кишка была тонка. Да и, в конце концов, что толку быть главарем банды? Каждому главарю банды дышит в спину пара каких-нибудь молодых да ранних лейтенантов, жаждущих занять его место. Главарь банды — здесь долгосрочных перспектив нет. Но в каждой банде имеется свой бледный малыш, которого держат потому, что именно от него исходят все умные идеи, связанные, как правило, с пожилыми женщинами и незапертыми магазинами. Естественно, что в мироздании теней эту нишу занимал Воунс. Тогда как Ваймс был одним из средних чинов, этаким мальчиком на подпевках, чья роль ограничивается только одним – в нужный момент пропеть «да». В его памяти Воунс остался костлявым пацаненком, вечно волочащимся где-то позади, в потрепанных, доставшихся от многочисленных старших братьев штанах. А передвигался Воунс забавным подпрыгом, который он выработал, чтобы не отставать от прочих мальчишек. Однако идеи он выдавал одну за другой. Так он отвлекал вышестоящее руководство от ленивого и не всегда для Воунза приятного прикалывания над ним, их любимого времяпрепровождения в те промежутки, когда что-либо более захватывающее отсутствовало. В преддверии зрелости это была идеальная тренировка, и Воунс воистину достиг высот. Да, жизненный путь обоих мальчишек начался в канаве. Но Воунс всеми силами выкарабкивался оттуда, в то время как Ваймс, чего и не отрицал, всего лишь плыл по течению. Иной раз казалось, вот-вот, и он поднимется на ступеньку повыше, так нет ведь. То выскажется на чистоту, то ляпнет что-нибудь не то. Обычно и то, и другое одновременно. Вот что заставляло его испытывать неловкость в присутствии Воунза. Оглушительное тиканье начищенного будильника честолюбия. Ваймс так и не овладел азами честолюбия. Честолюбивые намерения испытывал кто угодно, только не он. «А, Ваймс!»
«Так точно!» — деревянным голосом откликнулся Ваймс.
Он даже не стал пытаться отдать честь, во избежание стремительного падения. Жаль, что не нашлось времени выпить ужин. Воунс порылся в грудах бумаг на столе. «Странные вещи творятся, Ваймс. Боюсь, на вас поступила серьезная жалоба». Воунс, наконец, оторвался от своих бумаг. Очков он не носил, но если бы носил, то непременно воззрился бы на Ваймса поверх них.
«Господин?»
«Один из солдат ночной стражи. Похоже, он арестовал главу гильдии воров». Ваймс слегка покачнулся и постарался сосредоточиться. К такому обороту он не был готов.
«Прошу прощения, господин», — выдавил он. «Я, по-моему, что-то не так понял».
«Я сказал, Ваймс, что один из твоих людей арестовал главу гильдии воров».
«Один из моих людей?»
«Да». Рассеявшиеся мозговые клетки Ваймса отважно пытались перегруппироваться.
«Солдат ночной стражи?»
— выговорил наконец он. Воунс невесело улыбнулся. Связал его и оставил перед дворцом. Это дело слегка попахивает. Тут был еще документ. А, вот он. Согласно статье 14, пункты ГДЕ, Гражданского уголовного кодекса от 1678 года сей человек обвиняется в участии в преступном сговоре. Подпись Маркоу Железобетонсон.